Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня гостьей студии городского радиоканала станет моя коллега, кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Добрый день, Ирина Павловна!
Здравствуйте, Ирина Ивановна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня мы встретились с вами, чтобы поговорить о вашей книге, которая недавно вышла из печати и называется «Первый хранитель Константин Константинович Пантелеев-Киреев. Историко-биографический очерк». Ирина Павловна, ну как человек, который сам, в принципе, писал книги, у меня их целых две, я хочу задать вам вопрос. Трудно писать книги?
Ну, я бы не сказала, что очень трудно. Просто это длительный процесс, и когда какие-то документы или какие-то сведения находятся, ты ощущаешь такой восторг, который скрашивает вот эти трудности.
Ну вот расскажите, как и когда появился замысел написать о первом хранителе картины галереи Владимира Платоновича Сукачева, и почему именно о первом хранителе?
Ну вот практически с первых дней работы моей в музее мною был обнаружен богатейший пласт неизученного книговеческого исторического материала, что стало причиной выбора научно-исследовательской темы на несколько лет вперед. Это история библиотеки Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Но и вот окунувшись в изучение имеющихся публикаций о музее, где так или иначе рассматривалась история зарождения музея, выискивая сведения именно о библиотечном фонде и о первом библиотекаре, я впервые увидела имя Пантелеева. Это было в рукописи Георгия Ивановича Дудина, первого директора самостоятельного художественного музея, в его неопубликованной работе, которая называлась «Из истории Иркутского областного художественного музея». Вот, вы знаете, в тот момент я не обратила сразу должного внимания на фамилию Пантелеев. Только обратила внимание на то, что Дудин писал о какой-то первой инвентарной книге, которая была заведена в музее в 1920-25 годах, в которую записывались не только поступающие предметы искусства, но и книги. Поэтому меня вот этот вопрос и заинтересовал. Я, конечно, сразу обратилась к нашему архивариусу Татьяне Георгиевне Якухиной, чтобы она мне эту книгу нашла в архиве. Но, однако, сразу так не получилось найти эту первую инвентарную книгу. Прошли месяцы, я почти забыла об этой просьбе, увлеклась там совершенно другими вопросами, потому что тем в этой библиотеке огромное количество неисследованных. И вдруг однажды Татьяна Георгиевна загадочно мне сообщила, что она все-таки обнаружила инвентарную книгу номер один. Да, это действительно была она, в коричневой картонной обложки, написанной более 100 лет назад от руки. И вот она чудом сохранилась, этот исторический документ, в котором мне уже второй раз встретилось имя Пантелеева-Киреева. И на этот раз я уже внимательно отнеслась к этому имени и стала уже целенаправленно искать материалы и документы, относящиеся к этому человеку. И мной овладел исследовательский азарт. Ну, вы, Ирина Ивановна, знаете, что это такое.
Конечно.
Как же так, думала я. Ведь в современных изданиях музея, которые я просматривала все в утране, первым хранителем назывался художник Померанцев Константин Иннокентьевич. Кроме того, Фатьянов в своей первой книге за 1958 год первым хранителем называл все-таки Пантелеева. И вдруг это имя исчезло со страниц музейных изданий. И вот поиски сведений об этом пока еще загадочном человеке продолжились уже в Государственном архиве Иркутской области. Главное, архивные документы подтвердили, что самым первым хранителем картинной галереи в 20-21 годах, а также первым библиотекарем, был назначен Пантелеев-Киреев. Должность так и называлась «Первый хранитель» через черточку «Библиотекарь». Так, шаг за шагом, документ за документом, создавалась картина жизни и деятельности Пантелеева-Киреева. Он за этот период такой небольшой, казалось бы, полтора года, решал организационные и практические вопросы по организации художественной секции, как она тогда называлась, или картинной галереи. Это был поиск подходящего помещения для художественно-исторической вот этой секции, выявление, осмотр и транспортировка художественных ценностей и книг. Найдены были большое количество документов, где указывалось, что книги и ценности перевозились на лошадях, на подводах, за которые Пантелеев Киреев платил из своих денег, а потом ему музей возвращал. Эти все ценности и книги, они находились в учреждениях города, в частных домах, квартирах. Составлялась опись и акты, и взятие под охрану этих экспонатов. И вот первый хранитель Пантелеев Киреев составил первую опись, самую первую. Поставил на учет он в свою вот эту деятельность, в свое время, около 600 предметов искусства, ну и также книги.
Вот я просто хотела спросить, потому что этот вопрос уже касается самой книги, а непосредственно ее издания. Вот я на нее смотрю, вы принесли ее в нашу студию, и я вижу, что книга достаточно объемная, в ней 154 страницы. Вот у нее такая красивая, мягкая обложка, и в ней очень много иллюстраций. Вот начнем с самой первой. Вот я показываю вам на портрет. Этот портрет находится и на обложке, и внутри. Вообще, как вам удалось найти портрет Пантелеева Киреева?
Ну, вот с этим портретом вышла целая история. Схематично мы нашли документы в архиве. Нам была уже известна его внешность. Она была описана в одном из документов фонда «Иркутский губернский дом лишения свободы». Так вот он назывался, 175-й фонд. Во время его первого ареста. И там было написано, что ростом он 2 аршина 5 вершков, то есть около 165 сантиметров. Имел лицо чистое, глаза серые, волосы темно-русые и особые приметы. Нет переднего зуба на верхней челюсти и хромота на правую ногу. Но все-таки, веря в то, что где-то должна храниться фотография Константина Константиновича, тем более он дважды был за этот короткий период арестован, мною планировалось даже обратиться в Центральный архив ФСБ России. Но этого не понадобилось. Неожиданно, в начале 2020 года, мною была обнаружена статья Елены Владимировны Степанян в журнале «Русское искусство». Называлась статья «Голос из хора. Константин Пантелеев-Киреев». Сотрудники отдела межбиблиотечного абонемента библиотеки Молчанова-Сибирского помогли мне найти этот журнал. Откровенно говоря, для меня было приятным потрясением, просто действительно потрясением, я вам не преувеличиваю, увидеть в этой публикации не фотографию, а репродукцию живописного масляного портрета Константина Константиновича Пантелеева-Киреева. И написан он был выдающимся художником Иваном Захаровым. Вот со страниц этого журнала, этой статьи, на нас через, как я назвала, чеховские очки, такие маленькие, круглые, смотрел пронзительным ястребиным взглядом, мужественный, еще довольно молодой человек, на долю которого, как потом выяснилось, выпало немало испытаний. Ну вот и Елена Степанян-Румянцева в вышеназванной статье кратко осветила московский период жизни Пантелеева-Киреева в 1930-е годы, который для нас был белым пятном в его биографии. Она также поместила в статье репродукции его работ. Вот таким вот образом был найден этот портрет.
Да, это удивительная история. Кстати, вы знаете, я ведь тоже в свое время прочитала статью «Воспоминания Ольги Васильевны Хлопиной-Мечевой» как раз о самом Пантелееве Кирееве. И вот я просто даже выдержку из этой статьи специально подготовила сегодня для наших радиослушателей. «Отец моего мужа, художник Константин Константинович Пантелеев-Киреев, корнями из древнего рода, записанного во многих столбовых книгах. Его прямой предок Семен Киреев вместе с князем Пожарским считается основателем храма Казанской Божьей Матери на Красной площади. Вплоть до революции у бабушки Мюда Зинаиды там было свое особое киреевское место. Дедушка, выходец из сибирской семьи Пантелеевых, служил лесничим Забайкальского округа и получил личное дворянство». Но теперь понятно, почему вот такой портрет, почему такой пронзительный взгляд и действительно очень такое красивое, интеллигентное лицо. А что еще вам удалось узнать?
Ну, еще нам удалось узнать из документов, которые позже, мы к этому еще подойдем, к этому вопросу, нам предоставила Ольга Хлопина, мы узнали, что Константин Константинович родился в Иркутске в 1891 году, а не в каком Владикарске, Карской области. Эти сведения он указал в одном из документов, когда сидел в тюрьме, и таким образом ввел нас в заблуждение. И он еще написал потом позже, что он был курдом по национальности.
И вот, откуда курд?
Вот все это было опровергнуто этими документами, фотографиями, на фотографиях подписи. То есть все документально подтверждено, что никакой он не курд, что он наш иркутянин, что отец его Константин Николаевич, ну, вы уже сказали о матери, что она происходила из такого древнего рода, а отец Константин Николаевич Пантелеев, он был действительным статским советником, исследователем сибирской природы. Он был пионером теории акклиматизации Байкальского омуля в искусственной среде. Он вот первый делал испытания, поселив мальков омуля в такие специальные бутыли, и таким образом открыл вот этот метод. И он очень был известным в Иркутске человеком. Окончив лесотехническую академию в Санкт-Петербурге, Константин Николаевич служил лесничим в Забайкалье. Ну, еще стало известно, что в семье было трое детей. Старший был Кота, его так звали, Константин Константинович. Затем шла сестра Лёля и младший Николай. Сохранилась фотография, где они сидят за круглым столом, покрытым такой красивой вышитой скатертью. На столе стоит самовар, за столом сидят эти дети и сидит их мама. Они там пьют чай. Ну, видно, что люди интеллигентные. В 1913 году Константин уехал в Москву и поступил учиться в Строгановское училище. Он хотел стать художником. В общем-то, и в конце жизни так вышло, что он все-таки стал художником. А с августа 1900, ну, потом началась война, он ушел, не закончив Строгановское училище, ушел на фронт в 14 году. А с августа 1918 года по октябрь 1919 года был участковым комиссаром милиции в Усолье. И вот интересный документ я нашла в нашем иркутском отделении ФСБ, где записано: «Будучи участковым комиссаром, скрывая коммунистов, предупредил об арестах, снабдил некоторых лиц оружием, знал местонахождение отряда Каландришвили и об этом никому не доносил, а даже снабжал отряд продуктами и оружием». Ну вот на фронте Константин получил тяжелую контузию, которая спустя годы сыграла в его судьбе спасительную роль.
Это в какой войне? Все-таки империалистической?
Первой империалистической войне.
Да. Вот в этой книге там совершенно, по-моему, потрясающий описанный эпизод, вот как он получил вот эту контузию. Можете об этом рассказать?
Он рассказывал своему одному сидельцу, с которым он вместе в Воркуте проводил.
Отбывал наказание?
Нет, не наказание. Он в Воркуте уже находился на поселении, когда закончился его срок. Пантелеев Киреев рассказывал это так. Он находился в одном из окопов и вдруг увидел немца. Это не фашист был тогда, а немец. Они оба испугались. Немец испугался его, Константина, а Константин испугался его. И вот этот вот испуг длился мгновение, но в следующее мгновение немец схватил гранату и ударил этой гранатой по голове Пантелеева-Киреева. Он был в каске металлической. И эта граната взорвалась над головой у Пантелеева-Киреева. Он упал без сознания, а немец таким образом сам себя и убил. Вот долго очень он лежал без сознания, и когда собирали трупы, значит, думали, что он убитый, посложили его на повозку, чтобы отвезти в то место, где все складывались убитые воины, и он вдруг застонал. И таким образом вот был спасен, его положили в больницу. 2 месяца он, как он писал, это был ад, когда он пришел в сознание после 2-месячного бессознательного состояния. И он написал, что это было страшнее, чем если бы он находился, не знаю, в аду, потому что это были страшные головные боли.
И вот, тем не менее, посмотрите, какую должность он занял. Первого хранителя вот нашей картинной галереи. Давайте вот несколько слов просто нашим радиослушателям скажем о том, вот как как, в принципе, музей оказался в новом здании. Это бывший магазин Мерецкого на улице Урицкого, 6. Вот в свое время я составляла летопись художественной жизни нашего города Иркутска. Вот просто вот я сейчас некоторые выдержки из этой летописи приведу. Итак, во-первых, что это за магазин Мерецкого и вообще кто такой Мерецкой? Итак, 1920 год. Музею было предоставлено новое здание, бывший магазин Мерецкого на улице Урицкого, бывшей Пестеревской. Лейба Борисович Мерецкой, или Мерецкий, купец первой гильдии, державший крупную торговлю готовым платьем, был основным арендатором здания, владельцем которого являлся еще один иркутский купец Семен Николаевич Родионов. Здание было построено в 1907 году по проекту архитектора Артюшкова. Особенностью этого здания было витражное окно по рисунку самого Артюшкова «Аленка», выполненное во Франции и смонтированное в нашем городе. На первом этаже дома Мерецкого были расположены, естественно, исторические коллекции, материалы по истории края, а вот второй этаж заняла картинная галерея, ядро которой составило собрание картин русского искусства из коллекции Владимира Платоновича Сукачева. 21 февраля 1920 года иркутский губревком национализировал картинную галерею Сукачева и назначил первым хранителем ее ценности, как мы с вами уже выяснили, художника Константина Пантелеева-Киреева. В 1920-х годах музейная экспозиция пополнялась произведениями из частных собраний и Иркутского общества художников. Среди них работы Бурлюка, местных живописцев Андреева, Бига, Солодейщикова. В это же время в музей поступила древнерусская живопись из Вознесенского монастыря. Ну, казалось бы, жизнь налаживается. Пантелеев Киреев активно работает на составлении вот этой первой инвентарной книги музея. И вдруг в июне 2020 года, как я прочитала в этой книге, арест. Так все-таки что случилось?
Ну, там была старая история, которая началась еще в период после революции. Значит, там было, как вот в деле написано, в деле Иркутского отделения ФСБ, что якобы Пантелеев-Киреев находился в группе товарищей, которые выдали белогвардейцам коммуниста Ашмарина. Такая вот фамилия там прозвучала. Но доказать ничего они не могли. И вот в результате первый раз его арестовали на 8 дней, бездоказательно потом выпустили, он снова пришел на свою работу, снова служил первым хранителем картинной галереи. А второй раз его уже арестовали, и он уже находился в тюрьме более 3 месяцев. Первое обвинение, что вот он выдал этого коммуниста Ашмарина.
Бездоказательно.
Бездоказательно, да, что якобы он написал на него донос. Но Пантелеев-Киреев подтвердил, что вроде бы как был этот донос, но подтвердить, что он на самом деле был, и что вот он действительно это был в состоянии в таком, что он помнил, что он писал. Возможно, что он что-то и писал, но он был в таком состоянии, что, вы сами понимаете, после этого ранения он иногда впадал в беспамятство. А может быть, и не было этого документа. В результате вот эта вся группа, которая была обвинена, она, в общем-то, потом за недоказанностью, они были все отпущены. Но Пантелееву Кирееву повезло больше. Он был отпущен под поручительство того вот самого героя гражданской войны, Нестора Каландаришвили, который был его поручителем. И его освободили как вот больного психически. Он потом в психбольницу попал, нашу иркутскую. Ну и потом, как его там подлечили, и вот он стал потом первым хранителем неплохим. Ну и не только.
В Иркутске, я так понимаю, опять же, согласно вашей книге, он пробыл недолго, он уехал из Иркутска. И вот как и где вам удалось найти сведения о его дальнейшей жизни?
Ну, тут тоже целая история, которую нужно еще одну книгу написать, как я искала эти, как находились, как искались эти документы. В июне 1921 года Пантелеева-Киреева уволили с работы за то, что он якобы не посещал работу в течение 5 месяцев. Но я подсчитывала, пробыла там 5 месяцев, не получилось. Он был на больничном 2 раза. У него обострилось вот это его заболевание психическое. Но, тем не менее, все-таки его с работы уволили. Он оказался без работы. И примерно в конце 1924 года он переехал в Москву. В Москве он познакомился с Марией Мечевой, своей будущей супругой, в иркутском землячестве. Она тоже была в иркутском землячестве, туда входила в этот состав. Они полюбили друг друга. Это особая, отдельная история их любви. И Пантелеев Киреев не просто туда переехал, он фактически в Москве стал настоящим художником. Вот об этом говорят все документы. Ну и, конечно, вот этот архив его художественных работ, который состоит из более чем 100 работ, 100 картин.
То есть вы считаете, что именно переезд Пантелеева-Киреева в Москву послужил каким-то толчком к становлению его как художника?
Да, я так считаю, что здесь, вот в Иркутске, перспектива какая-то у него была нерадужная. А там он встретил, во-первых, художника Захарова, который написал этот его великолепный портрет. Они встречались там с великими художниками, такими как Петров-Водкин, вот сам Захаров, Агапьева, жена Захарова, и другие. Постоянно, то есть у них была такая группа, они встречались. Он участвовал во встречах своих товарищей по искусству, вот всех живописцев, графиков, скульпторов, где они обсуждали перспективы современного художественного развития. Ну и также, конечно, строили планы на самостоятельную дальнейшую работу. А еще такая вот одна, открылась одна неизвестная страница, даже для Хлопиной Ольги неизвестная страница жизни и творчества Пантелеева-Киреева. Он в начале 30-х годов поступил на службу в первый из ныне действующих государственных театров кукол Москвы. И это один из старейших в России. Он был основан в 1929 году. Он назывался Государственный театр детской книги имени Халатова. Целью этого театра была популяризация детской литературы среди подрастающего поколения. И вот в 1934 году было напечатано исследование, посвященное этому театру и освещающее историю этого театра детской книги. А это издание, я вот сейчас объясню, почему я так подробно говорю, оно вышло очень маленьким тиражом, всего 3080 экземпляров. Это очень маленький тираж для того периода Советского Союза. И сегодня это библиографическая редкость. По счастью, один экземпляр хранится в библиотеке Молчанова-Сибирского, где сотрудники ее нашли, предоставили мне, я ее посмотрела внимательно. В конце книги напечатан репертуар театра, и где фигурирует имя Пантелеева-Киреева как художника этих спектаклей, которые они делали. Он делал кукол, и они ездили по стране и показывали эти спектакли. И вот эта книга помогла, вот, как я сказала, уже раскрыть еще одну неизвестную страницу биографии художника. Здесь я благодарна сотрудникам библиотеки Молчанова-Сибирского. Они мне, кстати, неоднократно помогали.
Замечательно. Давайте поговорим все-таки о московском этапе жизни Пантелеева-Киреева и, самое главное, о его семье. Ну вот, насколько мы уже выяснили, да, он был женат на Марии Мечевой. Она была учительницей, и у них родился сын. И вот знаете, что меня удивило? Во-первых, совершенно потрясающее имя и совершенно удивительное отчество у сына. И я нашла ответ на свой вопрос, почему такое отчество и имя у нас на просторах сети интернет. Прямо вот цитирую. «Родился в семье учительницы Марии Мечевой». Я как раз говорю о Мют Мариевич Мечеве, о сыне Пантелееве-Киреева. «Родился в семье учительницы Марии Мечевой и художника Константина Пантелеева-Киреева». Родители назвали мальчика Мюдом в честь праздника Международного юношеского дня, а матчество и фамилию дали в честь мамы, когда им популярны в те годы женской эмансипации. Вот представьте себе.
Да. Я тоже читала эту статью.
Будьте добры, расскажите, пожалуйста, уже вот, наверное, о сыне Пантелеева-Киреева, о Мюде Мариевиче Мечеве, потому что это ведь тоже удивительный совершенно человек. И говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Вот как раз очень такая яркая пословица, которая может характеризовать именно эту семью.
Ну, прежде чем рассказать о Мюде Мечеве, Я хочу несколько слов все-таки сказать о матери. Дело в том, что Мария Матвеевна Мечева, девичья ее фамилия, она тоже была иркутянкой. Она закончила гимназию в 1916 году, иркутскую. В 1918 году она поступила на историко-филологический факультет нашего только что открывшегося университета, закончила его, стала педагогом, филологом. И когда она переехала тоже в Москву, и там начала работать по своей специальности, она даже написала две книги. Первая книга – это «Пионер. Работа в школе». И в 26-м году, и вторая книга «Пионеры и школьники». И вот педагогическое образование, активная жизненная позиция, стремление участвовать в общественной жизни. Вот эти две книги сделали такой виток в жизни Марии Матвеевны, что ее заметила сама Надежда Константиновна Крупская. И ее, Марию молодую, преподавательницу, отправили в командировку на учебу в Колумбийский университет по специальности детская педагогика, где она находилась несколько месяцев. И вот Ольга Хлопина мне рассказывала, что каждый день за все время стажировки Мария писала письма Константину, как она его называла, «Катуленьки», ласково. Это такое эпистолярное наследие в целях конспирации было спрятано в переплет книги Федора Сологуба, где вырезан был блок, и в этот квадрат помещалось каждое письмо. Она писала ему каждый день. И там была такая любовь, что об этом можно еще там одну книгу написать. Это была невероятная любовь. Но, к сожалению, Ольга Хлопина мне дала только быстренько посмотреть вот эту книгу, как я ее назвала, «Сологуба», как будто бы «Сологуба» эти письма. Но, к сожалению, почитать я их не успела, не смогла. Ну, наверное, может быть, это и не нужно там, потому что были очень такие интимные подробности. Вот смотрите, как она писала своему любимому Константину. «Любимому Катуленьке, моя физия, которая через 2 месяца припрется к тебе сама, Муся. Так спешу, Катуля, к тебе, что вместо 2 июня написала 3. И вот еще. Катулька, ау! На обороте ты видишь мой корабль в шумном океане. Солнышко собирается помаленьку спать, но еще печет. Я ему сегодня не особенно доверяла, после того, как оно напекло вчера мою физиономию. Погода на удивление. Сейчас ровно 2 дня моего плавания. Своего рода юбилей. Роднуля, страшно. До боли хочется скорее увидеться и быть с тобой ласковой, вместо того, чтобы писать. Ты ведь понимаешь, родной, и обнять бы была я рада, Муся». И вот после этой заграничной командировки они встретились, конечно, сразу же поженились, и 31 августа 1929 года родился мальчик, о котором вы уже сказали, Ирина Ивановна, назвали его Мюдом. Через несколько лет еще один мальчик родился, его назвали Маем, потому что он в мае родился. Ну а то, что дали мальчику, дали, как вы сказали, матчество, да, по имени матери, Мюд Марьевич Мечев, и фамилию дали матери, это, конечно, на некоторое время отсрочило мои изыскания, потому что невозможно было найти известно имя, отчество и фамилия, но они совершенно не совпадали с именем и фамилией Константина Константиновича Пантелеева-Киреева. И вот, когда 9 апреля 1936 года сыновьям было старшему Мюду 6 лет, а младшему Маю неполных 2 года, в дом пришла беда. Отца снова арестовали уже в 3-й раз. Но Мюд написал книгу по прошествии многих лет. В 1989 году она вышла, вот она тут лежит перед нами. Он написал о своем отрочестве, которое проводил после того, как отца арестовали. Это было во время Великой Отечественной войны, 1942-1943 год, как они жили в этом Пуговичном переулке. Жуткие совершенно истории, но как, с каким теплом и с каким восхищением он писал о своем отце, который научил его рисовать, и Мюд стал великим, я не побоюсь этого слова, выдающимся художником Советского Союза, а потом уже и Российской Федерации.
Да, конечно, я тоже хочу просто несколько слов сказать о нем, о Мюде Марьевиче. Он действительно российский художник, график, иллюстратор, пейзажист, народный художник Российской Федерации, член Российской Академии художеств в 2004 году. Ну, вот еще один вопрос, скажите, пожалуйста, а вот как вам удалось найти сведения вот об аресте Пантелеева Киреева в 1936 году, о том, как он отбывал наказание в лагере Ухты и затем на поселении в Воркуте?
Ну вот, опять же, тут такая история, немножко детективная. Когда я прочитала статью Степанян, Елена Степанян, я начала искать ее адрес. Я ее нашла. Этот адрес нашла в интернете, можете себе представить. И я ей просто написала письмо, ну, совершенно без всякой надежды. И вдруг она мне ответила и познакомила меня таким образом с Ольгой Хлопиной, которая оказалась невесткой Пантелеева-Киреева, то есть женой, супругой Мюды Мечева. И у этой невестки в Москве сохранился целый архив, семейный архив вместе с работами Пантелеева-Киреева, который ей, в свою очередь, передала Мария Мечева, которая вот она жила последние годы с ними. И когда я написала Ольге Хлопиной письмо о том, что я собираю материал о Константине Константиновиче, это были такие восторги, это были такие восклицательные знаки, столько было эмоций. У нас завязалась очень такая оживленная и теплая переписка, и Ольга Хлопина предоставила мне первые документы, то есть прислала мне по интернету, по электронной почте, прислала мне сканы документов, самых таких главных, первых, его художественных работ. И вот таким вот образом я собирала эти документы, у меня складывалась уже такая более понятная картина биографии этого человека. А потом, позже, уже в прошлом году, мне посчастливилось, когда я была в командировке в Москве в прошлом году, я побывала у Ольги Мечевой в квартире, она мне показала все эти документы, все его работы, я буквально вот перебрала их руками. И вот таким вот образом, вот благодаря этим документам, вот целый пласт жизни Константина Константиновича был, в общем-то, обнаружен, и можно было его анализировать. А что касается воркутинского периода, то здесь мне помогли сотрудники воркутинского центра, которым я тоже писала письма, воркутинского и библиотеки Ухта. Я им писала письма, они мне все ответили, прислали мне сканы рукописи, в которой была описана вот эта жизнь в Воркуте Константина Константиновича. И вот таким вот образом мною было обнаружено, вот я собрала это все в одну такую последовательность, и получился весь вот этот вот жестокий и такой трагический период воркутинский Пантелеева-Киреева, в общем, где он и закончил свою жизнь, к сожалению.
То есть, получается, 10 лет он находился в заключении, арестован был в 36-м и скончался в 46-м году.
45-м.
45-м. Угу. А известно сведения, как это случилось, от чего?
Да, вот как раз я еще вот хочу сказать о книге, которая вот хорошо, как раз был описан этот период, это рукопись Зубчининова Владимира Васильевича. Позже вышла книга, я нашла эту книгу, и там он очень подробно описывал свои разговоры, свои взаимоотношения с Пантелеевым Киреевым, что это был за человек. Ну, фактически, вот его портрет был описан такой психологический и нравственный. Так вот, Владимир Васильевич Зубчининов как раз и рассказал в своей книге о том, что Пантелеев Киреев погиб, умер во время допроса, после его четвертого, когда он находился в Воркуте уже на поселении, то есть отбыл свой срок, но их арестовали, и Зубчининова тоже в четвертый раз, и обвинили совершенно необоснованно в организации восстания в Усть-Усе. Но Зубчининов, как он писал о себе, я не смог выдержать. Ну, то есть их не пытали, их не били, их не истязали, но не давали спать. Это самое вот страшное, что пришлось им пережить. И вот Зубчининов не выдержал, так он честно и пишет в своей книге. Я не выдержал и подписал список людей, которых они якобы подозревали. А Пантелеев Киреев не подписал и умер во время допроса.
Да, такая печальная судьба. Ну вот вы сейчас сказали о том, что держали в руках его живописные работы. А есть такие работы, которые на вас произвели, ну, сильные впечатления?
Да, есть такие работы. Я, конечно, не искусствовед, но некоторые работы я держала, и у меня, вот вы меня извините, я правду говорю, у меня прямо были мурашки, когда я смотрела, например, на портрет Ленина, который вот смотрит на тебя с этого, со своего портрета живым таким пронзительным взглядом. Портрет жены полный любви, там видно, даже вот когда он изображает жену, вроде бы сидящей за столом, сзади пишет ее, ну там видно просто по портрету, по вот по краскам, по позе этой женщины, как он, с какой любовью он писал эту свою любимую Марусю. Знаете, вот одна работа произвела на меня вообще потрясающее такое впечатление, когда вот я в прошлом году была у Ольги, я взяла ее в руки. Ну, во-первых, меня потрясло то, что она двойная, то есть она с двух сторон находится, портрет, и с одной стороны портрет его, а с другой стороны там другое художественное произведение. Сейчас попытаюсь вам рассказать, конечно, если бы я была искусствоведом, у меня бы был более богат словесный портрет, ну вот как могу. На одной стороне художник изобразил себя в профиль, вот он стоит в профиль в застывшей позе у мольберта и пристально смотрит на свое произведение, но мольберта не видно, оно только предполагается. И он как будто сквозь вот этот картон смотрит. И у нас тоже возникает желание посмотреть, что изобразил художник на этой своей картине, на которую он так с таким вниманием и с такой серьезностью глядит. Мы переворачиваем картон и обнаруживаем образ женщины, написанный совершенно в другом стиле. Ну вот он похож на модернизм, это вот как вот у Бакста, у Врубеля, такие вот пятна, какие-то недописанные черты этой фигуры, едва обозначенные формы обнаженного тела и нижняя часть лица с красными губами. А в центре этой вот женщины ярко-красное пятно, которое, как мне показалось, отражает очень сильное эмоциональное напряжение художника. Вот первое, что мне пришло в голову, увидев этот яркий образ, и я воскликнула тогда Ольге: «Ольга, это же Маруся! Это он написал свою Марусю, он отобразил свою любимую жену». Она тогда очень удивилась, ну, видимо, не задерживалась вниманием на этом портрете, на этой работе. И потом, посмотрев, сказала: «Да, действительно». Я говорю: «Посмотри, какая любовь тут, какая тут вот эта яркая, красная вот сила его чувства». И действительно, вот я так считаю, что это действительно это вот Маруся. Но это, конечно, по радио непонятно, это надо смотреть.
А я так сейчас сожалею о том, что ни одной работы Пантелеева-Киреева нет в коллекции нашего музея. Ну, Ирина Павловна, к сожалению, наша передача подходит к концу. Вот последний вопрос. Вот как вы считаете, вот сегодня мы с вами отдаем наши радиопередачи «Дань памяти» этому человеку. В книге вы о нем подробно рассказали, но можно ли еще каким-то образом увековечить память о Константине Константиновиче Пантелеева-Киреева?
Да, конечно. Это нужно нам просто, Ирина Ивановна, в музее организовать выставку и его работ, привезти их из Москвы. Кстати, Ольга Хлопина дает свое согласие заочно. То есть вот если бы эту выставку мы организовали и определенным образом ее представили, я думаю, что это было бы открытие для наших и иркутян, и для сотрудников музея.
Ну, дело за малым, только поставить выставку в план работы.
Да, совершенно верно.
Ну что ж, дорогие друзья, наша передача, к сожалению, подошла к концу, и мне очень приятно, что мы сегодня провели ее вместе с Ириной Павловной Бедулиной. Ирина Павловна Бедулина, кандидат исторических наук, главный библиотекарь Художественного музея, специалист по работе с книжными памятниками. Ирина Павловна, спасибо вам большое. Ну, в первую очередь, конечно, за ваше изыскание, за ваше великое терпение, и вот за этот прекрасный подарок нашему музею, нашему городу. Я надеюсь, что эта книга есть в библиотеках нашего города. Можно ее прийти, почитать. Ну, во всяком случае, в библиотеке нашего художественного музея совершенно верно эту книгу можно найти. И где еще?
Но она практически во всех главных библиотеках находится. В библиотеке Молчанова Сибирского, в библиотеках наших вузов и даже в других библиотеках. Кто вот приходил на презентацию, всем мы подарили эти книги.
Читайте.
Спасибо вам большое, что вы за ваше отношение, за высокую оценку моей работы. Я старалась.
Так что, уважаемые радиослушатели, читайтесь. Удивляйтесь и радуйтесь того, что вот такие книги выходят в нашем Иркутском художественном музее. Спасибо.
Спасибо.
Ну что ж, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.